Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Оргкомитет «Шествие за честный выбор» обсуждает форматы и содержание этой акции. Как и где именно пройдет марш по центру Москвы? Турция раздраженно реагирует на решение Сената Франции о признании факта геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Как далеко может зайти конфликт Анкары и Парижа? В Германии торжественно отмечают 300-летие со дня рождения Фридриха Великого. Чем отличился этот прусский король в немецкой истории? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 24 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Вечером во вторник у организаторов акции «За честные выборы» 4 февраля в Москве встреча в столичной мэрии для обсуждения условий проведения мероприятия. Всем заявители и все организаторы акции отметили, что готовы обсуждать с властями смену маршрута шествия, но категорически против переноса даты этого мероприятия. Сегодня на заседании оргкомитета акции «За честные выборы» обсуждались маршруты и дата акции, порядок ее проведения, резолюция, иск Верховный суд о признании выборов в Государственную Думу недействительными и организация наблюдения на выборах президента. Оргкомитет принял также специальную резолюцию с требованием зарегистрировать Григория Явлинского кандидатом в президенты России после сегодняшнего заявления представителя Центра избиркома. Такая регистрация кажется крайне маловероятной. И также организаторы митинга приглашают кандидатов в президенты, включая Явлинского, тех, которые поддержали требования Болотной и Сахарова. Это цитата, выступит на митинге. Подробнее о планах организаторов шествия корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Оргкомитет «Шествие за честные выборы», которое намечено на 4 февраля, провел заседание, на котором его участники обсудили маршрут и дату акции, сценарий и порядок ее проведения, резолюцию и сбор средств. Одна из организаторов акции Ольга Романова заявила, что на проведение шествия и митинга уже собрано более 1 000 000 рублей. На заседании решили, что требования, выдвинутые оппозицией на Болотной площади и на проспекте Сахарова, власть не выполнила. И если ничего не изменится после 4 февраля, решено провести еще одну акцию 26 февраля. Требования остаются прежними. Немедленное освобождение политзаключенных, отмена итогов сфальсифицированных выборов, отставка главы ЦИК Владимира Чурова, проведение новых честных выборов. Ранее планировалось, что шествие 4 февраля пройдет от Калужской площади по Садовому кольцу и Новому Арбату до Манежной площади, где состоится митинг. По словам одного из организаторов акции Сергея Пархоменко, пока московские власти этот маршрут не согласовали.
Среди прочих требований в предполагаемую резолюцию митинга внесено требование восстановления регистрации Явлинского. Что касается, будет ли меняться маршрут, ну, я не знаю, будет ли он меняться. Заявка подана. На сегодня нет никаких ответов официальных от мэрии. Мэрия обязана либо принять эту заявку в соответствии с уведомительным характером, который утвержден в российском законодательстве, либо предложить нам какие-то свои соображения по поводу этого маршрута. Ничего этого до сих пор не сделано. Хотелось бы, чтобы эти соображения кто-нибудь нам изложил. В чем, собственно, дело? Кому что не нравится? Что не так в наших предложениях?
Российские гражданские активисты заявили о проведении 2 февраля, накануне намеченного шествия, самого массового флешмоба в истории современной России. Основная цель – проинформировать российских граждан о предстоящей акции. Об этом Радио Свобода рассказал один из организаторов флешмоба Игорь Тарасов.
Это будет первая акция массовая и вторая подобная. Поэтому я думаю, что надеюсь, что они будут не последними, и они будут нарастать. И вот эти одиночные пикеты, в отличие от там каких-то митингов, их сложно очень запретить, потому что никто не знает, кто где будет стоять. Понимаете? И опять-таки, человек постоял здесь 15 минут, потом переместился на другую станцию метро. То есть как-то свернуть все это дело и что-то противопоставить этой акции невозможно, потому что в Фейсбуке и ВКонтакте уже в сумме там 1000 человек. Эти 1000 человек, они все равно выйдут, они никуда не денутся.
Выступавший накануне в программе «Познер» на Первом канале бывший министр финансов Алексей Кудрин в очередной раз призвал власть прислушаться к требованиям оппозиции. Нужно реагировать на запросы общества. Они сегодня прозвучали более громко, и их не замечать нельзя, сказал Кудрин. Также бывший министр финансов полагает, что в политической жизни страны начинается новая эпоха. В эфире Первого канала Кудрин заявил, что не не уверен в победе Владимира Путина в первом туре выборов и высказал мнение, что экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского пора освободить. На вопрос о том, считает ли он премьера Владимира Путина по-прежнему своим другом, экс-министр Кудрин ответил так.
На вопрос, могу ли я назвать его своим другом, я отвечу утвердительно. Мы очень много прошли вместе, 20 лет. В самых сложных ситуациях, и в том числе, когда переезжали в Москву, и когда я уходил из правительства. Но я бы опять же повторил, что мы не являемся вполне единомышленниками. Я сторонник либеральных и, может быть, таких более демократических взглядов. Считаю, что они недостаточно развиваются у нас в стране. Даже думаю, что это стало причиной вот некого напряжения, я бы даже сказал, политического кризиса, который мы ощущаем сейчас. Просто мы недооценивали роль политических институтов в обеспечении стабильности, в том числе реформ в экономике. Сегодня я пока не в чьей, скорее, команде, но мы договорились с Владимиром Владимировичем, и он попросил, и я, наоборот, считаю это правильным, что тогда, когда необходимы будут мои консультации в каких-то особых ситуациях или по каким-то законопроектам, я готов эти консультации предоставить.
Алексей Кудрин выступал на митинге 24 декабря на проспекте Сахарова. Не раз призывал оппозиционеров к диалогу с властью. О роли, отведенной Алексею Кудрину в процессе подготовки к шествию 4 февраля и президентским выборам, и о том, готов ли Владимир Путин договариваться с оппозицией, рассуждает политолог Центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, Кудрин играет двоякую роль. С одной стороны, он больше года назад заявлял о том, что выборы должны быть более конкурентными, и из чего он исходил, понятно, он как хороший экономист прекрасно понимает, что правительство должно предпринять целый ряд шагов, которые может сделать только сильное правительство, только легитимное правительство, и поэтому ему с самого начала казалось правильным, чтобы в результате выборов легитимность власти повысилась, а не понизилась, как это произошло сейчас. И сейчас он выступает, рупором своего рода либерального оставшегося небольшого крыла правительственного и приправительственного и озвучивает сценарий, который, на мой взгляд, хотя, наверное, известен нашему национальному лидеру, но далеко не рассматривается им как основной. То есть это сейчас скорее такой маргинальный сценарий, один из многих, но далеко не приоритетный. Ситуация может измениться 4 февраля в ту или иную сторону, и очевидно, что Путин не будет до 4 февраля делать ничего, а дальше будет делать что-то в зависимости от того, как ситуация сложится, резко пойдут на убыль или, наоборот, сохранятся протесты. И вторая роль, которую тем самым играет Кудрин, это роль выгодная для Путина, это роль переговорщика переговоров, да, то есть как бы вроде что-то делается, какие-то ведутся разговоры, при этом ничего реально не происходит. А что касается слов Кудрина о наступлении новой эпохи, то это, мне кажется, большой аванс. Новой эпохи пока нет. Та политическая реформа, которую приводит в пример Кудрин, это условная реформа, это некоторые не очень значительные шаги по некоторому изменению и иногда позитивному, а иногда и непозитивному изменению политической системы на длинную перспективу. Диалогом это назвать нельзя, и более того, мы видим, что одновременно с Кудриным, который говорит, что да, власть должна вступить в диалог, и как недавний высокопоставленный представитель власти, он рассматривается именно в качестве парламентера или возможного парламентера от власти, но власть в лице того же Путина ни в какой диалог вступать пока, по крайней мере, не собирается.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Николая Петрова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Один из вопросов для деятельности совместных сил разнонаправленной идеологической оппозиции – это вопрос об объединении действий. Стоит он перед российскими оппозиционерами. Давайте посмотрим, как этот вопрос попыталась решить оппозиция на Украине. В Киеве сейчас активно обсуждают факт подписания соглашения о совместных действиях перед предстоящими осенью парламентскими выборами. Цель объединенной оппозиции – получить большинство в новой Верховной Раде и конституционным путем отстранить от власти действующего президента страны Виктора Януковича. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Совместно действовать перед парламентскими выборами решили 10 оппозиционных партий. В их числе «Батьковщина» Юлии Тимошенко, «Фронт перемен» Арсения Яценюка, «Наша Украина» Виктора Ющенко и «Праворадикальная свобода» Олега Тягнибока. Эти партии входят в состав комитета сопротивления диктатуре, созданного в августе прошлого года после ареста бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. По словам главы оппозиционного правительства Сергея Соболева, в соглашение вошли подготовленные комитетом документы, которые касаются
идеологии, принципов избирательной кампании, принципов подбора кандидатов в участковые комиссии, наблюдателей и принципов формирования списка. Мы уверены, что мы победим этот режим Януковича в результате законных действий, а именно выборов, которые состоятся в октябре месяце.
Реальной возможностью провести смену власти в стране конституционным путем, подчеркивается в соглашении, станут выборы в Верховную Раду, в которой оппозиция намерена получить большинство мест. Как заявил лидер «Свободы» Олег Тягнибок, в первую очередь новый состав парламента должен будет объявить импичмент президенту Виктору Януковичу. А лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк уже пообещал, что в случае победы оппозиции в Верховной Раде будет создана специальная комиссия, которая займется расследованием действий нынешней власти. Удастся ли оппозиции сформировать парламентским выборам, которые пройдут по смешанной системе, единый избирательный список кандидатов в депутаты и договориться о разделе мажоритарных округов? Слово руководителю Центра прикладных политических исследований Пента, политологу Владимиру Фисенко.
Объективно, каждая оппозиционная сила, борясь за собственный рейтинг, вынуждена будет бороться не только и не столько с партией регионов, главным идеологическим противником, сколько со своими друзьями-конкурентами. В тех регионах, где у оппозиции будут хорошие шансы победить в мажоритарных округах, а это прежде всего Галицкие области, часть округов в Центральной Украине, на Волыни в частности, и в Киеве. Вот здесь мы увидим очень острую конкуренцию между представителями оппозиции. И будет типичная ситуация, когда тот или иной оппозиционер, который не получил статус единого кандидата, он все равно будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. И в итоге все равно конкуренция за оппозиционно настроенных избирателей будет осуществляться просто в другом формате. Может возникнуть ситуация, когда кто-то из участников нынешнего объединения вообще выйдет из нынешнего соглашения. И здесь кандидат номер один на такой выход – это «Свобода». Пока «Свободе» тактически выгодно участие в этом объединении, но если они увидят, что их интересы будут игнорироваться, в частности, при распределении мажоритарных округов в величине, видимые демарши «Свободы» и, возможно, выход из нынешнего соглашения.
Соглашение о совместных действиях оппозиции в последний момент с оговорками подписал лидер партии «Удар» Виталий Кличко. Он выступает за выдвижение кандидатов в депутаты в мажоритарных округах после их предварительного отбора местными избирателями, а не по квотному принципу. Если к предложению Кличко не прислушаются, то вполне вероятно и его партия может выйти из соглашения.
Главные проблемы возникнут тогда, когда оппозиционная сила начнет заполнять общую шахматку, где будут 225 округов и где надо будет проставить конкретные фамилии и партийность кандидатов в отдельных округах. Очень много частных проблем и просто иногда не совсем красивых действий по отношению друг к другу. Вот эти все частности, они в итоге тоже создают сомнения в способности оппозиции объединиться. И к тому же есть еще и проблема электоральная. Уже нынешние замеры по единым кандидатам в отдельных округах показывают, что значительная часть избирателей Батьковщины, например, не готова голосовать за единого кандидата от оппозиции, если таким кандидатом будет представитель «Свободы». В итоге будут неизбежные потери. И во всех округах, далеко не во всех округах, вот эта модель единого кандидата будет работать достаточно эффективно и будет условием победы. В некоторых округах, например, в Донбассе или в Крыму, лейбл представителя объединенной оппозиции, он может быть даже раздражителем и создавать серьезные проблемы. Поэтому вывод простой. Формально и частично в ограниченном формате вот эти объединительные заявки, они могут быть реализованы.
Считает политолог Владимир Фисенко. Сомневаются в планах своих оппонентов и в правящей партии регионов, предрекая, что соглашение о совместных действиях оппозиции останется лишь декларацией. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нарушают ли инициативы Владимира Путина право жителей России на свободу передвижения? Об этом говорят правозащитник Лидия Графова, экс-заместитель директора Федеральной миграционной службы России Вячеслав Поставнин, демограф Анатолий Вишневский и активист партии «Единая Россия» Максим Мищенко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 24 января. Сейчас о главных международных новостях. Одобрение французским сенатом закона, предусматривающего уголовное наказание за публичное отрицание геноцида, вызвало резкую реакцию со стороны официальной Анкары. Турция угрожает самыми жесткими ответными мерами, вплоть до полного разрыва дипломатических отношений. В Анкаре отрицают геноцид армян в Османской империи, считают принятие закона частью предвыборной кампании Николя Саркози, который якобы пытается привлечь голоса полумиллиона французских избирателей армянского происхождения на предстоящих в этом году президентских выборах. Из Анкары, из Стамбула, корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
Обсуждение санкций против Франции уже внесено в повестку дня турецкого парламента. Анкара обещает заморозить экономическое сотрудничество, в частности, запретить французским компаниям участвовать в государственных тендерах, закрыть турецкое воздушное и морское пространство для французских военных самолетов и кораблей. Уровень дипломатических отношений с Францией будет сведен до минимума. Из Парижа уже отозван посол, а премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в случае окончательного вступления закона в силу, он никогда не приедет в Париж. Французский законопроект противоречит свободе слова, о которой столько лет всем нам говорят европейцы. Нельзя использовать непроверенные исторические факты в своих политических целях. Французского президента Николя Саркози турецкие средства массовой информации обвиняют в разжигании вражды между Францией и Турцией и безответственных действиях в погоне за политической выгодой. Одобрение закона может слишком дорого обойтись экономике Франции, считает преподаватель экономики Стамбульского вуза Айдын Петек. Сегодняшний товарооборот между странами превышает 13 миллиардов евро. Инвестиции французской стороны в турецкие проекты достигают 7 миллиардов. В разгар экономического кризиса в Европе французские компании потеряют гораздо больше, чем турецкие. Мы закупаем во Франции предметы быта – тарелки, лампы, мебель. Турция уже рассматривает возможность отмены соглашения о приобретении 70 самолетов у компании Airbus. На улицах турецких городов уже появились группы волонтеров и студентов, призывающих турецких граждан отказаться от покупки французских товаров. У входа во французские супермаркеты Carrefour в Стамбуле возникают стихийные митинги протеста. Как сообщают средства массовой информации, под вопросом оказалось проведение нескольких концертов французских исполнителей, в частности, актрисы Джейн Биркин, которая собиралась исполнить в Стамбуле в конце января песни Сержа Гинзбура. Бизнесмен Рашин Никес создал фонд в 1 000 000 евро, средства которого пойдут на оплату штрафов лицам, нарушившим во Франции закон об отрицании геноцида. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Анкара признает факт гибели армян, подданных Османской империи, однако настаивает на том, что массовые жертвы стали результатами заморозов и тяжелых условий жизни во время переселения больших групп населения из восточных районов Анатолии, а также столкновений турецкой армии с армянскими вооруженными формированиями. Ереван оспаривает такую точку зрения, но в самой Турции общественная дискуссия по этому вопросу не ведется. Это подтвердила и московский тюрколог Наталья Ульченко.
Я думаю, что ответной реакцией будет рост политической сплоченности турецкого общества, поскольку очень небольшой момент разногласий существует по этому вопросу. Политический эстеблишмент Турции, он единогласен по отношению к этому вопросу. И, возможно, даже некая консолидация еще друг другу сил в связи с тем, что вопрос о геноциде опять поставлен в повестку дня.
В Турции этот вопрос является предметом дискуссии общественной. Известно, например, что Нобелевский лауреат по литературе Орхан Памук выступал против традиционного взгляда турецких властей на эту проблему. Сейчас такого рода дискуссии ведутся или вопрос закрыт?
Когда мы говорим о дискуссии, мы имеем в виду заявившие о себе общественные силы, которые придерживаются разных позиций по этому вопросу. Скорее, это голоса отдельных личностей, имеющих определенные статусы, за которыми я бы не сказал, что стоят какие-то общественные силы. Позиция турецкого общества по данному вопросу, она достаточно единая.
Известно, что Турция много лет пытается наладить процесс переговоров о вступлении в Европейский Союз. Франция важный член Европейского Европейского Союза от отношений с Парижем, многое зависит. Как далеко, на ваш взгляд, Анкара может пойти в своем противодействии Франции?
Вопрос о торговом эмбарго или, скажем, о введении экономических санкций в отношении французских компаний уже ставился турецкой стороной на стадии, когда возможность принятия подобного закона еще только обсуждалась во Франции. Франция один из ведущих игроков ЕС, куда Турция долгое время стремится. Но в данном случае, мне кажется, это обстоятельство не слишком сможет затормозить развитие конфликта в силу двух причин. В турецком общественном мнении значимость двух вопросов, вопроса о армянском геноциде и о вступлении в ЕС, как это покажется не странным, она в какой-то степени сопоставима. Это раздражение на Турции на самом деле может оказаться весьма значимым. И есть второй очень важный вопрос. Но все мы стали в последний период времени свидетелями, скажем, усиления таких как бы новых тенденций в турецкой внешней политике. Тенденций, связанных с усилением ее региональных позиций, которые сопровождались одновременно и определенным повышением самостоятельности в отношении ее партнеров традиционных. И в первую очередь, конечно, имеется в виду США, но в какой-то степени Евросоюз. Стал какой-то период, когда Турция надлежит, так сказать, вот перед лицом общественности подтвердить свои вот новые амбиции, связанные с более самостоятельной линией политики. И я думаю, что вот чисто вот логика развития этого нового политического имиджа Турции, как влиятельной не только региональной, но и международной силы, заставит ее достаточно бурно и негативно реагировать на подобный шаг Франции, несмотря даже на сохраняющуюся линию на развитие отношений с Евросоюзом.
Верно, я вас понимаю, что можно все это свести к такой психологической максиме: национальная гордость, как ее понимают турки, важнее экономической выгоды.
Ну, конечно, все-таки, как только мы от таких, скажем, обтекаемых формировок переходим категорично, мы одновременно допускаем какие-то погрешности в своем отражении действительности, на какой-то момент времени такая ситуация может сложиться. Хотя, сказать, можно сказать, что Турция всегда была очень прагматичной, и я думаю, что вот после периода такого вот обострения отношений, после периода бурной негативной реакции, видимо, будет все это сменить в поиском пути к какому-то новой схеме все-таки дальнейшего развития отношений с Францией.
Вот эта непростая тема, которую мы с вами обсуждаем, она является и большим препятствием для развития турецко-армянских отношений. Существует турецко-армянский диалог, попытки открыть границу, президенты ездят на футбол в столице соседних стран. Какие-то жесты доброй воли делаются. Складывается впечатление, что то, что произошло сейчас, ставит, в общем, крест на в ближайшее время на оживление турецко-армянского диалога. Я ошибаюсь или нет?
Я, скорее, разделяю ваше мнение. Действительно, как бы, по этому поводу были достигнуты определенные договоренности. Весьма важно, что мнение Турции обоюдно согласились передать вопрос о геноциде на рассмотрение, на дополнительное изучение историков обеих сторон и, так сказать, дождаться неких выводов, которые обе стороны были готовы признать как окончательные, объективные. Значит, этот жест Франции во многом, видимо, так сказать, спровоцированный тем, чтобы не дать слишком развить региональным амбициям Турции, в том числе, вот, в первую очередь, в арабском регионе, он, в общем-то, мне кажется, в какой-то степени как бы нарушил этот, пусть, так сказать, робкий, но все-таки начавшийся процесс.
Московский востоковед Наталья Ульченко. Это время свободы, вот тема второй половины этого часа. В Германии отмечают 300-летие со дня рождения Фридриха Великого. Компании «Аэрофлот» и «Трансаэро» бесплатно повезут болельщиков на Евро-2012. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Шествие за честные выборы 4 февраля. Что планируется?
Комментарии экспертов.
Политик Олег Шейн. О кадровых новациях в администрации президента.
В блогах «Свободы».
Журналист Виктор Язунков. О нескончаемых выборах в Петербурге.
Сайт «Радио Свобода», свободанews.ру.
Радио «Свобода», новости. Организаторы акции «За честные выборы» 4 февраля в Москве приглашены сегодня вечером в столичную мэрию для обсуждения условий проведения мероприятия. Как сообщил «Интерфаксу» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, все заявители акции высказали намерение прийти на встречу. Основателю партии «Яблоко» Григорию Яблинскому будет отказано в регистрации кандидатом в президенты России. Как сообщил сегодня секретарь Центра избиркома Николай Конкин, соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании ведомства в конце текущей недели. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» в среду запустит интернет-портал «Карта нарушения на выборах 2012 года», с помощью которого все желающие смогут сообщить о нарушениях, допущенных в ходе кампании по выборам президента России. Парламентская оппозиция внесла в Государственную Думу России проект постановления о недоверии главе Центр избиркома Владимиру Чурову. В России вспоминают жертв теракта в аэропорту Домодедово. Ровно год назад в результате взрыва, совершенного смертником, погибли 37 человек. Еще 173 были ранены. Верховный суд России смягчил на 2 месяца приговор Аслану Черкесову, осужденному на 20 лет заключения за убийство болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Минский городской суд сегодня отказался освободить правозащитника Олеся Беляцкого, несмотря на возмещение им причиненного ущерба. Беляцкий приговорен к 4,5 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. На борту затонувшего у западного побережья Италии круизного лайнера «Коста Конкордия» сегодня найдено тело еще одной жертвы катастрофы. Число погибших теперь составляет 16.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, вторник, 24 января. Депутаты Российской Государственной Думы сегодня приняли в первом чтении внесенный президентом России Дмитрием Медведевым законопроект, согласно которому может быть введен запрет на педагогику и работу с несовершеннолетними для тех, кто подвергался уголовному преследованию по статьям, связанным с экстремизмом. Против принятия этого документа протестовали представители профсоюза работников образования учителей, активисты движения «Автономные действия». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Проект закона, согласно которому может быть введен запрет на профессию для преподавателей, которые подвергались уголовному преследованию по статьям, связанным с экстремизмом, был внесен на рассмотрение Государственной Думы президентом России Дмитрием Медведевым в октябре 2011 года. Согласно документу, поправки должны быть внесены в Трудовой кодекс и в Федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Запрет на педагогику, работу с несовершеннолетними, а также на частное предпринимательство, связанное с работой с детьми, согласно действующему законодательству, распространяется на тех, кто совершил преступление против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности. К этому списку могут быть добавлены преступления против основ конституционного строя. Участники серии одиночных пикетов против принятия президентских поправок, которые прошли во вторник утром у входа в Государственную Думу, считают, что российское антиэкстремистское законодательство несовершенно и нередко используется для репрессий в отношении политических оппонентов власти. Говорит один из организаторов акции протеста, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Андрей Демидов.
По действующему антиэкстремистскому законодательству, когда суд признает экстремистскими призывы, например, «долой самодержавие» или «права не дают, их берут», то есть я же реальные примеры привожу, практически любой человек оппозиционных взглядов может быть привлечен к ответственности уголовный по экстремистскому законодательству. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, даже возбуждение уголовного дела уже приводит к тому, что человек лишается права работать с детьми не только в педагогике, но, например, там, в медицине, ну, то есть весь спектр профессий, где предполагается контакт с детьми. То есть мы считаем, что сейчас такой законопроект принимать ни в коем случае нельзя, по той причине, что первоначально необходимо уточнить само понятие экстремизма, сделать его четким, ясным и не позволяющим расширительного толкования. Сейчас ситуация прямо обратная. Экстремистское законодательство активно используется репрессивными органами для давления на оппозицию.
Среди участников пикета был активист движения «Автономное действие» Андрей Кутузов, осужденный по обвинению в экстремистской деятельности за участие в митинге против неправомерного применения антиэкстремистского законодательства. Вскоре после приговора он был уволен из Тюменского государственного университета.
В 2009 году мы проводили в Тюмени митинг, посвященный неправомерному антиэкстремизму, и там, ну, в числе требований было расформировать Центр. Митинг прошел вполне спокойно, никаких претензий ни у кого не было, а через полгода оказалось, что, оказывается, возбуждено уголовное дело, и якобы я на этом митинге распространял листовки, где были призывы к насильственным действиям по отношению к сотрудникам милиции. Дело рассматривалось в суде почти полгода, привлекло огромное внимание. Мировой суд приговорил меня к 2 годам лишения свободы условно. И летом 2011 года приговор вступил в силу. силу. И буквально через пару недель после этого, посреди сентября, уже когда я начал пары вести, мне ректорат сообщил, что я уволен. Поскольку тогда еще этих поправок не было, то ректорату пришлось искать лазейки в Трудовом кодексе. Они там нашли статью за моральный проступок и решили, что вот этот приговор – это моральный проступок, и меня за него надо уволить.
Правозащитники неоднократно указывали на тот факт, что в России по статьям, связанным с экстремизмом, выносится большое количество неправомерных приговоров. По мнению лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, законопроект, запрещающий осужденным за преступление против основ конституционного строя работать с детьми, является сам по себе антиконституционным, к тому же юридически избыточным.
Уголовный кодекс уже есть. Некие статьи, которые, в общем-то, позволяют человеку, который себя дискредитировал, совершил уголовное преступление там, или еще что-нибудь, тщательно подходить к этому вопросу. И дискриминационные меры направлены прежде всего для того, чтобы заниматься запретом на профессию по отношению к тем людям, которые являются фактически, и она уже применяется, вот, как оппоненты власти.
По мнению уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, президентские поправки в Трудовой кодекс могут быть полезными в том случае, если в судебной практике под экстремизмом не будет пониматься инакомыслие.
Несомненно, если говорить о реальной экстремистской деятельности, о фашистах, о террористах там, и так далее, то, несомненно, допускать таких людей к работе с детьми и подростками нельзя, не надо. И именно подростков, как мы знаем, в самых разных странах, начиная от Гитлер-Югента, кончая от китайской культурной революции, в именно экстремистские периоды жизни страны направляют на наиболее достойную часть общества. В этой части нет никаких сомнений. Гораздо более сложный вопрос – это то, что у нас называется или назовут экстремизмом. Поскольку пока нету такой реальной практики по этому поводу большой, то здесь, конечно, история нашего государства диктует определенные опасения. Если экстремизм – это инакомыслие, тогда это опасная тенденция. А вот что такое у нас будет экстремизм, будет видно из той практики судебной, о которой пойдет речь после, видимо, принятия всех этих поправок.
По словам сопредседателя профсоюза «Учитель» Андрея Демидова, публичные акции против поправок в Трудовой кодекс и за совершенствование антиэкстремистского законодательства будут продолжены.
Мы будем активно привлекать общественные организации, в том числе оргкомитет митинга 4 февраля, куда мы входим, для того, чтобы оказывать давление на депутатов. Я надеюсь, что нам удастся эту тему антиэкстремистского законодательства и связанного с этим запретом на профессию поднять и добиться исключения вот таких норм.
Серия одиночных пикетов у Государственной Думы проходила под лозунгами «Экстремизм. Надуманные запреты реальные» и «Нет запрета на профессию». Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Алфавит инакомыслия «Брейк». Иногда кажется, что половина запрещенных фамилий и понятий в советские годы начиналась на букву «Б». Буковский, Боннер, Бунин, Булгаков. «Белое движение», «Бабий Яр», а одно время даже группа «Битлз». Прежде чем перейти к букве «В», мы подводим некоторые итоги. «Брейк» сегодня в 23 часа по московскому времени.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 24 января. Представители двух российских авиакомпаний «Аэрофлот» и «Трансаэро» согласились бесплатно перевозить футбольных болельщиков в Польшу и Украину на матчи чемпионата Европы. С такой инициативой несколько дней назад выступил премьер-министр России Владимир Путин. Эксперты не удивлены этим развитием событий и уверены, что решение авиакомпании принято по политическим мотивам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
На неформальной встрече с болельщиками в Санкт-Петербурге 19 января любители спорта попросили премьера помочь им добраться до городов, где будут проходить матчи чемпионата Европы. В ответ на это Владимир Путин сказал: «Я думаю, что если мы попросим Аэрофлот и Трансаэро по рекламным соображениям дать вам самолеты бесплатно, они не обеднеют». Авиаперевозчики инициативу премьера поддержали. Вот что Радио Свобода заявила Ирина Данненберг, заместитель директора департамента связи с общественностью компании «Аэрофлот».
Полностью поддерживает инициативу премьер-министра России. Было принято решение о выделении воздушного судна Российскому футбольному союзу для бесплатной перевозки организованных групп болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу с участием сборной России.
Уже решили, как будете перевозить болельщиков? Сколько рейсов, по каким именно направлениям?
Пока нет. Скорее всего, это будет выделен специальный самолет.
За счет чего станет возможно перевозить болельщиков бесплатно?
За за счет Аэрофлота. Сейчас решается вопрос, как это будет проходить.
Как отметила Ирина Данненберг, самолеты Аэрофлота будут летать в обе страны проведения чемпионата Европы. Трансаэро сможет перевести болельщиков только на матчи на Украине, так как авиакомпания не выполняет рейсы в Польшу. Для организованных групп болельщиков будет введен специальный льготный тариф на время проведения турнира. Насколько дешевле будут эти билеты, в Трансаэро пока не решили. А вот бесплатный рейс предусмотрен только один. Подробнее об этом говорит руководитель пресс-служб Сергей Быхал.
Что касается бесплатных рейсов для российских болельщиков, то, как мы считаем, это общее дело. Трансаэро обратилась к своему главному партнеру по обеспечению топливом, к компании «Газпромнефть-Аэро», с предложением о том, чтобы в рамках совместной акции не взимать перевозчика стоимости авиакеросина. Со своей стороны, мы будем рады выполнить один рейс с болельщиками на чемпионат Европы бесплатно. «Газпромнефть-Аэро» уже ответила, что они готовы обеспечить топливом самолет «Трансаэро», который выполнит рейс по маршруту Москва-Киев-Москва.
Сергей Быхал также отметил, что вероятнее всего болельщики полетят на Украину на самолете Boeing 737. Спортивный обозреватель Олег Винокуров считает, что подобная схема обращения любителей спорта к власти стала уже привычной. И нет ничего удивительного в том, что авиакомпания согласилась организовать бесплатные рейсы.
Работает по-прежнему схема, которая в российском спорте уже отработана довольно давно. Все в футболе, ну и в других видах спорта уже давно решалось с помощью обращения к Владимиру Путину, независимо от того, какой он занимал пост. Он решал за один день вопросы, например, с организацией трансляций национального первенства или с спасением клубов, находившихся на грани банкротства. Схема проста. Пиши письмо Путину и надейся на лучшее. Билеты, собственно, никогда не были дешевы на такие состязания, на предыдущих чемпионатах мира и Европы, которые проводились в гораздо более отдаленных от России точках. Каким-то образом туда болельщики попадали. Казалось бы, на Украину можно вообще попасть и без самолетов. Она уж тут совсем под бок. Но вот почему-то было принято решение обратиться к Путину, чтобы он решил вопрос с авиаперевозками. Ну и он его, естественно, решил. Кто же будет спорить, если сам Владимир Владимирович сказал, что вот неплохо было бы бесплатно отвезти болельщиков.
Мнение спортивного обозревателя Олега Винокурова разделяет президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов. Аэрофлот не мог отказаться от бесплатных рейсов, даже несмотря на последующие убытки, так как является государственной компанией.
Необходимо учитывать, что эти рейсы будут отягощать экономику Аэрофлота, естественным образом, со знаком минус. Потому что бесплатный рейс, речь идет об одном или нескольких рейсах, чем больше рейсов, тем больше будет отрицательная сальдо той выручки и тех доходов, которые получает Аэрофлот от своей коммерческой деятельности. Но если акционер, а акционером является государство Аэрофлота, разрешил сработать таким образом, Аэрофлот это может позволить себе, потому что акционеры, предположим, Трансаэро вряд ли разрешат, потому что это частная компания, и акционеры там, частные лица, не вряд ли разрешат летать Трансаэро бесплатно абсолютно. Или выполнят один рейс. Но выполнят они таким образом, что договорятся с футбольным руководством, что дальше они будут заказывать рейсы или пакеты пассажирских мест в Трансаэро. И это купит вот этот рейс, который будет выполняться бесплатно.
Матч открытия чемпионата Европы по футболу состоится 8 июня в Варшаве, а финал турнира пройдет 1 июля в Киеве. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в сфере средств массовой информации. Сегодняшние российские газеты вспоминают о годовщине теракта в московском аэропорту Домодедово. Пресса сообщает о расследовании уголовного дела и напоминает о том, что в результате взрыва, совершенного смертником Магомедом Евлоевым, погибли 37 человек, еще 173 были ранены. Подробности в обзоре корреспондента «Радио Свобода» Марии Стройковой.
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин рассказал о том, что завершены основные следственные действия в отношении четырех членов организованного преступного сообщества – братьев Яндеевых, Ахмеда Евлоева и Башира Хамхоева. Еще несколько подозреваемых по этому делу объявлены в розыск. По данным следствия, непосредственным исполнителем теракта в Домодедово выступил 21-летний уроженец Ингушетии Магомед Евлоев, который привел в действие подвешенное на поясе самодельное взрывное устройство. Оно весило от 2 до 3 килограмм в тротиловом эквиваленте и было набито множеством цилиндрических роликов и шариков от подшипников. Именно поэтому оказалось так много пострадавших. Расследуя теракт, сотрудники Следственного комитета установили, что он был организован лидером запрещенного имарата Кавказа Доку Умаровым. Непосредственно подготовкой Магомеда Евлоева в смертнике, которая проводилась в полевом лагере боевиков в Сунжинском районе Ингушетии, занимались Аслан Бютукаев и Супьян Абдулаев. В том же лагере минно-взрывному делу обучали исполнители других терактов. Здесь же проходили боевую подготовку и сами участники сообщества, состоявшего, по оценке следователей, из 35 человек. Подготовка теракта в аэропорту, по версии следствия, осуществлялась в условиях жесткой конспирации. Большинство участников заговора не знали о конечной цели готовившегося нападения, выполняя конкретные поручения Дока Умарова и его ближайших сторонников. Например, Башир Хамхоев, лидер молодежного незаконного вооруженного формирования в Сунжинском районе, забрал из лагеря будущего смертника Евлоева и отвез его в родовое село Али-Юрт. Там Магомеда Евлоева в одном из домов прятал его младший брат Ахмед, ранее выполнявший мелкие поручения умаровских, пишет газета «Коммерсант». В частности, Магомед Евлоев помогал обменивать валюту на рубли, носил в лес еду, медикаменты и одежду. В Москве Евлоева встретили братья Ислам и Илес Яндиевы, давно проживавшие в столице и хорошо знающие город. Именно они помогли двум другим участникам имарата выбрать место будущего теракта. Посетив несколько аэропортов, они остановились на Домодедово. Там милиционеры часто отлучались от установленных на входах рамок металлоискателя, а пассажиры, входя в аэровокзал, как правило, без проблем обходили их. Именно так и поступил потом Магомед Евлоев. За подготовку взрыва заказчики теракта заплатили его исполнителям 500 тысяч рублей. Я попросила прокомментировать результаты следствия заместителя главного редактора информационного агентства «Регнум», автора нескольких книг о Северном Кавказе Константина Казенина.
Те подробности теракта показывают, что его непосредственная подготовка и совершение находились в руках очень молодых людей. Это люди, родившиеся после распада СССР. Чтобы понять, почему в этом поколении жителей Северокавказских республик появляются террористы, надо сначала лучше понять, о чем вообще живет там это поколение и в каких условиях оно формировалось.
По сведениям газеты «Коммерсант», теракт в Домодедово являлся одной из 3 масштабных акций в столичном регионе, запланированных на январь Доку Умаровым. Мария Страйкова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Германии торжественно отмечают 300-летие со дня рождения короля Пруссии Фридриха II Великого, которого немцы называют еще «Старый Фриц». За время своего царствования в 1740-1786 годах этот монарх вдвое расширил территорию государства, провел несколько крупных войн, осуществил судебную и административную реформу, запретил цензуру. Яркий представитель просвещенного абсолютизма, Фридрих переписывался и встречался с французскими философами, был человек разносторонних творческих интересов и непростой личной мужской судьбы. О личности этого монарха и о причинах, по которым Фридрих Великий стал кумиром нацистов, я беседую с ведущим научным сотрудником Центра германских исследований Института Европы Александром Камкиным.
Для Германии он стал уже своего рода символом. А именно как действующее лицо на политическом поприще, он прежде всего, конечно, свои заслуги заслужил перед Пруссией. Сейчас у нас в России, например, модным слово стало выражение «Россия сосредотачивается». Вот так же и сосредотачиваться стала Пруссия при Фридрихе Великом и в плане культуры, и в плане экономики. Государственная казна, несмотря на 7-летнюю войну, несмотря на поражение русских войск, при нем неуклонно росла. Когда он зашел на трон, государственная казна составляла порядка 7 миллионов талеров, своим наследником он оставил в казне 70 миллионов. Он вошел также в историю как один из наиболее просвещенных и толерантных правителей своего времени. При нем не было преследований по религиозному, по национальному признаку. Наоборот, Пруссия широко открыла свои двери для людей, которые искали убежище от тирании и каких-либо преследований. Это и французские гугеноты, и личные другие религиозные меньшинства тогдашней Европы. Среди своих подданных он снискал славу именно короля, который заботился о каждом своем подданном. И недаром одна из знаменитых картин, изображающая его с крестьянами, которые России, или картофель так называется, король повсюду. Подобно Петру Великому, который и строил корабли, и печатал книги, он вникал во все сферы жизни своего королевства. Идеал служения своему делу на королевском троне он, конечно, не мог пройти незамеченным, и я так думаю, что великим он стал именно благодаря своей твердой гражданской позиции.
Фридрих Великий был современником Екатерины Великой, и Россия, и Пруссия в то время довольно много воевали, и суворовские чудо-богатыри с переменным успехом, больше с успехом, сражались с прусскими войсками. Для Павла I Фридрих Великий стал образцом, тогда русское государство во многом перестраивалось на прусский манер. Как так вышло, что из короля противника он превратился в короля предмет для подражания?
И европейские войны, которые вела Россия, по мнению немалого количества исследователей, как вела фактически войну за чужие интересы. Объективно, походы суворовских чудо-богатырей на Берлин, а России мало чего принесли, не было антагонизма между Россией и Пруссией как государствами, как культурами, потому что уже тогда в России было много этнических немцев и балтийских, и тогда уже шло переселение в южные губернии Российской империи, тотальной демонизации двух участников конфликта, как это было в Первую, особенно во Вторую мировую войну, не было. Такие войны, вплоть до 20 века, были в большей или меньшей степени джентльменскими войнами. В таких условиях, конечно, были достаточно закономерными случаи, когда вчерашние противники становились достаточно быстро союзниками. И такой поворот в российской политике, в немецкий крен Павла I является отнюдь не единичным трендом, действительно, в истории российско-германских отношений, потому что они именно отличаются постоянной полярностью. Немецкий крен у Павла I был вполне закономерен, потому что для него действительно Фридрих был своего рода кумиром, аскетом, потому что Фридрих, он славился не только своей просвещенностью, не только тем, что он играл на многочисленных музыкальных инструментах, полемизировал с тогдашними великими умами, но и прежде всего был действительно слугой своего народа, не деспотом, каким его изображала уже позднейшая историография, но достаточно, с одной стороны, твердым, но с другой стороны, мягким к правителям, прислушиваемся к чужому мнению. Конечно, каждый человек в том или ином символе историческом видит зачастую то, что он хочет увидеть. Павел, учитывая его характер, конечно, прежде всего хотел увидеть во Фридрихе вот этот суровый милитаристский дух рыцарей монахов Тевтонского ордена. Павел был достаточно человек мистический, и он руководствовался в своих действиях зачастую такими яркими символами.
Гитлер называл этого прусского короля гениальным героем. Известно, что в межвоенный период в Германии существовало целое направление в историческом кинематографе. «Фридерикус Рекс» фильм называлось. Фильмы о короле Фридрихе, и исполнителю главной роли в этих фильмах было запрещено даже играть другие роли, чтобы не очернять облик великого короля. Очевидно, что нацисты тоже взяли из наследия Фридриха то, что захотели. Как так случилось, на ваш взгляд, что вот этот замечательный человек, разносторонний, вдруг оказался на знамени неонацизма?
Замечательное выражение графини Мэриан Денхоф, которая сказала так: так же, как Сталин дискредитировал левую идею, Гитлер также дискредитировал идею правую. Под правой идеей она имела в виду, прежде всего, конечно, идею патриотизма и уважение к собственной истории. Да, действительно, нацисты и немецкие неонацисты используют различные яркие исторические личности в немецкой истории. Было бы ошибкой причислять и каким-то образом вообще связывать образ Фридриха с образом Гитлера или современных и бритоголовых, ставя их, скажем так, на одну доску, а потому что никакие идеи Фридриха Великого, они не находят каких-то параллелей с политикой, по крайней мере, вождей Третьего Рейха. Фридрих Великий был действительно слугой своего народа, а вожди Третьего Рейха, они фактически делали немецкий народ заложником своего гигантского социального эксперимента построения нового типа сверхчеловека. И ни о какой толерантности, естественно, в Третьем Рейхе речи не шло. В то время как Фридрих Великий не только толерантно относился к различным религиозным, социальным меньшинствам, в том числе и к евреям, но он и привлекал активно наиболее социально значимых представителей других диаспор. И, конечно, в данном случае это трагедия старого фрица, что он оказался на знамени национал-социалистов. Так, к сожалению, поворачивается история. Национал-социалистам для создания собственного идеологического облика нужны были сильные личности, такие как Бисмарк, Фридрих Великий, Барбаросса. Если бы их не было, придумали бы каких-то мифических персонажей, персонажей. Было бы жестокой ошибкой в один ряд Фридриха Великого и вот печально знаменитых деятелей 20 века.
Говорил германист Александр Камкин. Наряду с Отто фон Бисмарком и Конрадом Аденауэром Фридриха включают в число трех общегерманских национальных героев. Почему фигура Фридриха Великого остается притягательной для немцев? В эфире «Радио Свобода» автор книги об этом прусском короле, немецкий историк Юрген Лу.
В Германии интерес к Фридриху Великому не уменьшается на протяжении многих поколений. Я бы объяснил этот феномен редким, деятельным интеллектом монарха. Буквально каждому поколению немцев он сказал нечто важное. Для каждого поколения немцев он сделал нечто важное. Он был мудрым человеком и интересовался очень разными сторонами человеческой жизни, по поводу которых обязательно высказывал свое мнение. Можно долго рассуждать, были ли эти высказывания верными или нет. Фридрих пробовал себя в самых разных областях. Писал музыку, стихи, эссе, трагедии, оперные либретто. Занимался архитектурой. В любом случае, потомки получили возможность обращаться к богатому наследию, которое оставил Фридрих Великий. Сразу после его смерти стали спорить и сравнивать, больше ли было плохого или хорошего в деятельности этого монарха. Все позитивное, что связывалось с Фридрихом Великим, вожди Третьего Рейха пытались использовать в своих интересах. После Второй мировой войны интерес к Фридриху Великому упал. Это было вполне объяснимо, если принять во внимание во многом милитаристский характер того, что делал прусский король. Фридриха Великого отличала веротерпимость. Можно сказать, что при нем представители всех религиозных конфессий чувствовали себя по меркам эпохи свободно. Фридрих переписывался и многократно встречался с таким свободолюбивым писателем и философом, как Вольтер. Прусскому королю часто и во многом несправедливо приклеивали ярлык авантюриста. В действительности же он был приверженцем консервативных ценностей, хотя и не вел аскетичный образ жизни, любил повеселиться, хорошо и дорого одевался. Фридрих хотел предстать великим и в глазах своих современников, и в памяти потомков. Все, что он делал, преследовало именно эту цель. С момента восшествия на трон Фридрих заботился о том, чтобы общественность знала о его поступках. В свою очередь монарх также хотел знать, что народ думает о нем. Фридрих быстро осознал важность грамотной работы с общественностью. Слава была важнейшей движущей силой всего, что делал этот человек. Если сначала многим казалось, что тяга Фридриха к популярности была проявлена его юношеского максимализма, легкомысленности, то впоследствии выяснилось, что тщательная работа короля с общественностью носила совершенно рациональный характер.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 января я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Германии Александром Хаврониным, были историк Юрген Лу и московский германист Александр Камкин. Торжественно отмечается 300-летие со дня рождения короля Пруссии Фридриха Великого. Вот так обстояли дела во вторник, 24 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».